Левит 26. Ну, все начинается там в первом стихе. Не делайте себе кумиров и изваяния, и столбов не ставьте у себе. То есть, я Господь Бог ваш. То есть, Бог один и един. И что это значит? Для нас должно быть понятно, что у нас, конечно, искушения нет, но сделать для себя какой-то идол, какой-то кумир, какой-то камни ставить, но все равно нам надо серьезно понять, что по всему Библии эта тема постоянно поднимается, что есть возможность, что мы будем других идолов служить. И каждый человек, надо задать себе вопрос, что для меня в моем жизни является, наверное, идол. Потому что, конечно, должен быть, что Бог является для нас все. И что кроме наших отношений с Ним, у нас, в принципе, других богов нету. А что для нас тогда другой богов? И каждый человек имеет свои специальные искушения, специальные слабости. Но просто надо размышлять и думать о нашей жизни. И понять, что такое в моем жизни. Потому что это не просто какой-то информации, какой-то факт, что Бог один. И в этом плане это понятие Троица, Триединства нету, а Бог один. Это должно иметь какое-то практическое значение в жизни для нас. Если Бог один, то весь наша душа должен быть отдан к Нему. Если 10 богов существует, если 100 существует в мире, то нам надо тогда частично разделять себе. Допустим, 10-й час дать к этому. А факт того, что Бог один, требуется от нас очень много. Все должно быть, в принципе, для Него. И в Новом Завете Иисус то же самое, в принципе, сказал, когда Он объяснил, что нам надо Ему служить всем душам, все силами, из-за того, что Бог один. И дальше здесь он объяснил, в принципе, какое-то пророчество об истории Израиля. Если вы будете послушны, такие благословения, если вы будете грешить, такие наказания будет. И в 13 стихе. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятью головью». То есть, мы все знаем, что жизнь в Египет получается как наша жизнь до того, что мы приняли крещение. А когда человек созреется к тому, что нет, мне надо быть с Господом, и через воды, это как крещение, это так, как они шли сквозь море. И после этого в пустыне ходили, как в нашей жизни после крещения, и в конце концов найдем Царствие Божие. Итак, здесь написано, что когда они вышли оттуда, из Египет, они шли, Он повел вас с поднятую головью. То есть мы сможем быть смело. После того, что мы приняли крещение, зная, что на самом деле я вышел из всякой, это грязь. Хотя я все равно грешник. Я оттуда отошел. Не значит гордость. Гордость это, конечно, ужасно. Но все равно мы сможем, как здесь написано, ходить с поднятию головью. Значит, что у нас есть какая-то уверенность в том, что точно я буду жить вечно в Царстве Божьем. У меня есть направление. Я хожу куда-то. Я не просто буду дрейфовать в жизни. У меня есть сейчас определенный цель перед мною. И я знаю, что ладно, умираем, а когда Иисус придет, то точно будем вечно жить в Царстве Божьем. То у нас есть направление, у нас есть путь, у нас есть указан перед нашими глазами, куда ходить. Тем более мы знаем, что на самом простом уровне Иисус меня любит. И Бог меня любит. И Он видел, моя беда в моем жизни. И он вывел меня оттуда и дал мне вот тот путь. И он хочет, что я буду жить вечно в его царстве. Тогда без гордости мы сможем ходить, как здесь написано, с поднятию головью. То есть с такой уверенностью, что я, в конце концов, кто на этом земле. Что это не так, что я как-то никто и ничего в значениях. Мне есть, в конце концов, значение. Итак, гордость – это грех. Но это тоже не то, если у нас слишком отрицательное мнение о себе. Думая постоянно, что я никто, я не то. Почему люди попадет в разные вот зависимости и грех, и даже хочет сам себе разрушить? Почему? Это, по-моему, все-таки из-за этого. Что слишком отрицательное мнение о себе. И ходить, как здесь написано, с поднятию головью в жизни. Это не гордость. Это просто факт того, что мы знаем, что на самом деле я вышел оттуда, и Бог меня любит на самом простом уровне. И я буду жить вечно в Его царстве. В Его царстве. И тоже написано, что Бог сокрушил узы ярма вашего. То есть жизни без Христоса, без крещения, жизни все равно там, в Египте, получается так, жить под узами ярма. Это на самом деле парадокс, что те, которые считают, да нет, я буду жить, как я хочу, они все равно живут под узами, под какой-то ярма. Делая именно то, что мы хотим. Ой, я хочу это делать. Да ладно, я сразу буду это делать. Без никакой контроля. Без никакой совести к Богу. Значит, что все равно мы живем не свободный образ жизни. Мы живем под узы ярма. Поэтому, когда Бог освобождал свой народ оттуда, написано, что Он сокрушил узы ярма вашего. Итак, написано, что, допустим, в 18 стихе, «Я всемеру увеличу наказание за грехи ваши». И 21 стих, если вы не послушаете, то «Я прибавлю вам ударов всемера за грехи ваши». То есть, 7 раз они будут страдать из-за своих грехи. И здесь, в этом главе, который мы как раз прочитали, 7 раз написано, что я буду наказать вам 7 раз за ваши грехи. Это 7 на 7. И мы сможем, наверное, понять все то пророчество, что это имел разных исполнений, разных времен истории Израилева. Иногда, допустим, на руках вавилонских властей, ассирийских, римских властей. Но это тоже так, что много этих стихов имели своих исполнений и тоже. В нашем времен, во время это Голокост, даже здесь в Европе, даже здесь в Латвии. И интересно, что в самом Освенчим, концлагерь там, это строен на основании цифр 7. Допустим, 49 бараков, как эти домики, бараков, где они жили. 7 на 7. 7 отделений внутри каждый барак. Если какой-то, было бы страшно перверсии, скажем, если кто это специально сделал. Но я думаю, что, наверное, это специально сделал, или Бог просто так сделал. На самом деле, столько этих стихов имели свое исполнение во время Голокоста для Израиля. И когда поднимается вопрос, откуда такой Голокост? Зачем это все сделано? Можно дать некоторых психологических причин, почему это все случилось здесь, в Латвии, Германии, здесь в Европе. Но все равно это какой-то открытый вопрос. Зачем это случилось? Наверное, ответ в 24 стихе, то и я пойду против вас и поражу вас всемира за грехи ваши. То есть это Бог, который шел против свой народ. И, наверное, дальше объяснения нету, кроме того, что это как-то от Бога. Факт того, что это в психологическом плане непонятно, почему это все случилось. Наверное, это все-таки знак, что Бог есть, потому что это, видимо, в конце концов, это было какое-то наказание от Бога. Итак, Бог на самом деле наказывает человека за свои греховности. И зачем столько Ветхий Завет является историей народа Израилева? Почему? Это чтобы показать нам, в принципе, как Бог и будет работать с нами. То есть это не так, что Бог как-то равнодушен к нашему поведению, и что для Него это малозначительно, то, что мы сделаем. Это не так, что Бог как-то отошел от нас, сказав, ну, если вы хотите, будьте послушны, у вас будут благословения, если вы не хотите, ну, это было бы плохо для вас. Это не все равно для Бога. Он очень-очень хотел, чтобы свой народ получили бы вечную жизнь в Его царстве. Итак, все то, что здесь написано, это не как-то Бог это, все это не сказал, как-то без эмоций. Он, конечно, очень хотел, что они так не сделали бы. Например, он сказал Израилю, что им должны соблюдать субботу. Сегодня нам не надо соблюдать субботу после времени Иисуса. Но им пришлось это соблюдать, но они это не хотели делать. Итак, Бог сказал, ладно, 34-й, 35-й, тогда удовлетворить себе земля за субботу свою, во все дни запустения своего. Да будет покоиться земля и удовлетворить себе за субботу свой. Во все дни запустения своего будет она покоиться. Сколько ли покоилась в субботе ваше, когда вы жили на ней? То есть, в конце концов, тот земля отдыхал и сделал, как сказать, свою субботу, которую Израиль не хотели делать. Получается, что принципы Божьи исполняются на всяком случае. На всяком случае. Итак, это как-то логично делать, ну, согласно воле Божьей, прямо сегодня. Почему? Потому что, в конце концов, тех принципов Божьих исполняются в нашей жизни. Он, в принципе, хочет, и что мы будем все душами отдаться к Нему. Если этому не хотим дать, ну, в конце концов, Он как-то работает в жизни, чтобы так и получается. Потому что у Бога есть особый завет с нами. Ну, видите, 46 стих. Вот постановление и определение и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми. То есть, это обоюдные отношения. Это не так, что Бог просто сказал, ну, лучше, ребят, если вы будете так делать и не так делать. Нет. Он завещал с нами завет. Мы в заветном отношении с Богом. И поэтому каждая заповедь, которая есть в Библии, это Его личное отношение. Он это лично дал нам. Не просто, чтобы как-то дать нам трудности, а чтобы на самом деле у нас была бы какая-то, ну, структура за нашей жизни. Чем дрейфовать, чем жить вообще без никакой структуры духовным образом. Так и очень часто получается, что духовным образом в жизни человека в полной анархии. Потому что люди живут без никакой, ну, совесть, без никакой, ну, понятия, как надо жить. Без структуры за жизнью. И вот у нас есть в Библии тут структура, где мы сможем строить нашу жизнь. Итак, самое главное для меня из этой главы, это так, как написано, что Бог вывел свой народ из Египта, и они шли в 13 стихе с поднятием головы, зная Его любовь, зная Его цель и план. А наоборот, если они не хотели быть послушны, не хотели, я как-то быть с ними, хотели вернуться туда, в Египте, наоборот, 36 стих. «Оставшимся из вас пошлю в сердце робость в земле врагов их, и шум колебающегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует». То есть, люди будут очень отрицательны. Постоянно боятся, боятся. Наверное, так, наверное, так. Колеблющиеся листа погонит их. Побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. На самом деле, это получается с некоторыми людьми. Они постоянно остерегаются, остерегаются. Наверное, так. Ой, наверное, так. Когда мы сможем жить как наоборот, с поднятой головой, мы сможем быть смело. И опять я повторяю, что это не имеется в виду гордость. Но мы все равно сможем смело ходить, зная, что ну ладно, я грешник. Ладно, я не то. Но все равно Бог меня любит. И Он меня спас из Египта. И я могу тогда 100% уверенно быть, что в конце концов я буду жить вечно в Его царстве. Thank you.